Родительский вопрос.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Как всегда, по воскресеньям, где-то рано утром, где-то уже днем и в обед. Поздравляю всю нашу большую страну, которая слушает нашу радиостанцию. Начинается родительский вопрос. Я ее ведущий, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Со мной моя постоянная соведущая, учительница русского языка и литературы, журналист, замечательная Дарья Завгородняя. И сегодня у нас в гостях Юлия Чернец, руководитель группы проектов компании А101. Я потом объясню, что это значит. И замечательный директор школы «Класс-центр» Сергей Зиновьевич Казарновский. Здравствуйте.
Добрый день.
А начнем мы, извините, с очень сложной темы. Я бы сказал, сложно пахнущей. С туалетов. Знаете, вот много лет следил за творчеством и за работой министра образования тогда Андрея Александровича Фурсенко. Вот что мне запомнилось, когда он приходил в школу, он такой длинный, высокий, похож на дядю Степу, и вокруг него большая компания, значит, сопровождающих, он старался оторваться и заскочить в школу в туалет. И он говорил: вот я зашел в туалет, и я все про школу понял. Вот когда потом рассказывают про достижения и так далее. А по туалету все известно. Скажите мне, люди дорогие, а почему у нас вот такая традиция, что в школах должны быть жуткие, несчастные туалеты, грязные, дети должны держаться, чтобы пойти потом домой и сделать все свои дела? Это же тоже часть образовательного пространства, часть образовательного процесса.
Вот. Причем одна из самых главных.
Да. Вот почему? Если есть... Извините, унитаз, то, значит, нет туалетной бумаги. Если туалетная бумага есть, значит, есть кабинки, где сломаны двери и так далее. Вот это традиция наших школ, чтобы мучить детей. Или это вот мы боимся, что они в туалете что-то сделают нехорошее, хотя они должны там делать хорошее.
Вообще-то говоря, нормативы, мне подскажут сейчас специалисты, не так давно стали допускать двери в кабинках для детей. Да. Еще не так давно их не было. И в крупных институтах, извините, институте открытого образования, который находится здесь недалеко, в котором прежде была школа, не было дверей в кабинках туалетов.
Дырки в полу.
Да, дырок там не было, конечно. Я только что вернулся с конкурса «Учитель года России». Мы были в чеченских новых школах, только что построены. Они построены по последнему, с их точки зрения, слову. Да, там нет дверей в кабинках у детей. Это первое. Второе. Конечно же, дети только учатся культуре пользования туалетов общественных. Ну, они пришли из дома, из детского сада, там как-то более-менее так. Общественный туалет – это есть общественное место какое-то. И не всегда они успевают спускать или не это делают, и когда-то мимо и так далее. Для этого нужен простой ход, который я, например, сделал лет 20 назад. Дежурная уборщица, которая после каждого звонка ходит, смывает, домывает, убирает, а не приходит чистый туалет. Поэтому за 20 лет нового здания ни одной надписи там не появилось. Но это технология, с которой надо, просто это реальность, с которой надо быть. Кроме того, я настаиваю, тем более, что есть проектировщики, что туалеты, вот сами унитазы должны быть подвесные, потому что вся грязь находится в месте стыка, и его все равно никакая Марья Ивановна не вымыет в жизни, там они все равно это делают тряпками, никакими другими вещами. Как он только подвесной, сразу чистая поверхность, сразу легче мыть и так далее. Это очень важная вещь, вопрос освещения и всего, и наличие бумаги, которую трудно вытащить, большие рулоны, их вынимают и так далее, и сушильные хорошие. Я удивляюсь совершенно, вот у нас сейчас реконструкция школы шла. Куда ни полетишь, в любой уже аэропорт, даже в России, прекрасные сушилки для рук с мощнейшим мгновенным высушиванием, ничего подобного.
Нет, вы мне объясните, это вот традиция, что ли, советская школа пошла? Вот вы говорите, вы были в Чечне, там новую школу строят. Мы были вот недавно со студентами во Владивостоке. Мы были в лучших школах города. Ну, я не могу сказать, что вот я могу назвать школу лучшую по нормальным санитарно-гигиеническим условиям. Но это же очень важная часть воспитания ребенка.
Саша, огромное количество школ в России, не городские школы, и туалеты там на улицах вообще-то
говорят. Неотапливаемые, холодные.
Цифры называли еще 10 лет назад там 70%. Я не хочу, просто сейчас не знаю сейчас современных цифр, но это просто, ну, такая страна, мы так живем, ну, к сожалению, большому, поэтому переход какие-то новые вещи до туалетов, к сожалению, руки у людей не доходят, что неправильно, что должно с этого вообще-то много начинаться.
Вот.
И Фурсенко в этом смысле прав, конечно, но не только с этого должно начинаться, но это мне очень важно и приятно, что вы на этом заострили мысль.
Кстати, вот, считается, может... что такая тема вот вроде бы неудобная,
стыдная. Абсолютно
на мой взгляд, вот с этого школа начинается не с гардероба, да, не театр, как театр с вешалки, да, а школа начинается вот с этих простых удобств, а у нас их нету. И если мы говорим дальше о какой-то образовательной традиции, ну, для меня абсолютно понятно, если администрация школы плюет на вот такие отношения, да, вот, то она не может обеспечить нормальный образовательный процесс. Может быть, я не прав.
Нет, право абсолютно. Я еще раз хочу сказать, что есть люди, которые хорошо учатся, есть люди, которые плохо учатся, но те и другие ходят в туалет регулярно.
Ну или прячутся в туалете во время урока иногда. Да, попросится вот это, и вот спрячется.
Это, да, вот это прячется, это всегда возникает. Возникает всегда вопрос на этапе, когда начинаем это проектировать, насколько здесь доступно понятие приватности. Все, кто говорят, что нашим детям надо дать эту приватность, сталкиваются с противоположным мнением, что как же так, мы не будем знать, что они будут делать в этом индивидуальном приватном пространстве.
Ужас,
давайте все откроем и давайте так, чтобы у них не было возможности там нахулиганить. Это вот постоянные, к сожалению, это комплексы взрослых, и они выливаются и в проектировании, и в строительстве, и в эксплуатации. Я надеюсь, что мы сможем это перебороть, по крайней мере, мы в своих объектах сейчас закладываем индивидуальность и приватность, и в том числе вот то, о чем вы говорите, сейчас новые технологии позволяют делать сенсорное оборудование и инфракрасные датчики ставить, это все позволяет минимизировать труд ручной уборщицы.
И, кроме всего прочего, простите за такие детали, что писсуары вообще-то должны быть такие, чтобы в них люди разного размера могли ими пользоваться. Такие существуют, понимаете? Но их реально в школу никто никогда не ставил.
Еще я хотел бы послушать наших слушателей вот о чем. Сейчас около 2 миллионов детей учатся во вторую смену, около 9 тысяч, это официальные данные. Думаю, что больше, на самом деле, около 9 тысяч ребят учатся в третью смену. Ваши дети как учатся и есть ли у них перспективы? Что вам говорят учителя, как вы сами знаете, перейти на односменную, потому что есть такая программа перехода на всех школ страны на односменную. Я хочу пока, вот вы там собираетесь с духом, включить, у нас недавно был разговор со Светланой Чупшевой, директором агентства стратегических инициатив, которые инициировали изменение некоторых норм, о которых мы и будем сегодня, в общем-то, говорить, норм строительства и создания школьных объектов, и это очень, на мой взгляд, очень важно сегодня.
Я говорила уже тоже на наблюдательном совете о демографическом буме именно школьников. Если у нас несколько лет назад там в школах обучалось 10 миллионов детей, сегодня это уже почти 16 миллионов. В ближайшие годы этот рост будет нарастать до 18 миллионов. У нас, да, приняты национальные проекты. Есть проект «Школа 2025», который подразумевает сегодня создание там, и строительство новых школ в регионах для того, чтобы обеспечить местами. Даже при всех тех программах, которые сегодня, да, там уже приняты, мы смотрим, что мы не решим эту задачу. А тем более при том разрушающемся фонде действующем, у нас там порядка 50% сегодня требуют реконструкции там школы. И мы строим новые школы вне локации детей. То есть мы выносим их за периметр локации, потому что сегодня вот в агломерации, да, там в городе поставить вот новую школу, соответствующую всем текущим современным там требованиям, да, там норм Санпинов, просто невозможно. В Советском Союзе было 7 квадратных метров на ребенка. Комфортная среда была образовательная. Норма сегодня 23 квадратных метра на ребенка. Хотя в мире, ну, таких цифр нет, практика там от 5 до 15 квадратных метров. Большие сегодня школы, которые строятся, огромные прямые вот эти вот коридоры, громадные столовые, актовые залы, которые, ну, там, на 50% просто не используются.
Ну вот столовая, например, не все же ходят в столовую дети. на самом деле. Не все там едят всегда. Ну, то есть кто-то приносит с собой из дома что-то. Вот я замечала, что значительная часть школьного пространства, она действительно пустая какая-то. И вот, ну, во всяком случае, ну, в школе, в которой я работала, она была там плотно населена. И там, ну, там не было, правда, двух смен. А, кстати, я хотела бы еще спросить у наших слушателей насчет второй смены. Так ли это удобно, вторая смена? Вот мне нравилась вторая смена лично самой.
То есть это ты не осуждаешь? Я тоже считаю, когда вторая смена, и дети, у детей день разорван, это нехорошо, это неправильно, не дает возможности выстроить, как бы, учебный процесс нормально.
Ну, мне говорили дети, говорили ученики, что довольно прикольно, можно выучить уроки утром, потом отучиться, и вечером уроков не делать. Ты свободен, как ветер, а с утра встал, сделал уроки. Такие тоже варианты.
Давайте мы поговорим после перерыва. Меня волнует, что вот эти изменения могут сказаться, как вот недавние изменения, когда у нас в классах была отменена норма 25 детей, что это не очень хорошо. У нас буквально вот минута, перерыв, а дальше мы продолжим разговор.
Родительский вопрос.
Зуб даем всем, 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 только в октябре. Установка коронки всего за 11 500 рублей. Можно в рассрочку. Гарантия до 15 лет. Изготовление за 3 дня. Подробности по телефону 132 30 90. Код 495. На связи круглосуточно. Звоните 132 30 90. Код 495. 132 30 90. Красивая улыбка бесценна. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2019 года.
Родительский вопрос.
Итак, мы продолжаем наш эфир. Я Александр Милкус, ведущий этой программы. Со мной рядом Дарья Завгородняя, соведущая, тоже ведущая, я бы так сказал, программы. Юлия Чернец, руководитель группы проектов компании А101. Почему мы пригласили, они проектируют и строят школьные здания. И Сергей Зинович Казарновский, директор школы «Класс-центр», Москва. Мы говорим про комфортность нынешних школ, насколько они удобны и что делать с теми школами, которые уже построены. Скажите мне, пожалуйста, вот новые нормы, которые вводятся, да, насколько я понимаю, отменили требование, что школы должны быть только четырехэтажные, то есть теперь пятиэтажные можно строить, а что теперь школы можно не обязательно ориентировать по сторонам света и так далее, и так далее. Меня всегда вот эти нормы, изменения норм, касающихся школ, несколько тревожат, да, вот мы говорили перед эфиром с Сергеем Зиновичем, он меня поправил, но насколько я помню, вот еще там в 2000-х годах была норма 25 детей в классе и не больше. Да? Сейчас эта норма, вот как я понимаю, в советское время вернулась по количеству, по площади в классе. Поэтому у нас теперь в классах и 35 детей, и 38 детей бывает. А в детских садах, я знаю точно, вот в Краснодарском крае по 40 детей, по 45 детей. Не будет ли это как бы хуже? Не идет ли это к тому, что мы просто школы будем набивать детьми, как арбуз семечками?
Ну, нормы по метру квадратному на ребенка, они остались. То есть 2,5 метра на ребенка все равно должно быть. Если класс больше по площади, и это позволяет вот, поделить на 2,5 метра и больше детей там разместить, то это неплохо. Другой вопрос.
А почему никто не спрашивает учителя, плохо это или неплохо? Он говорит, вот класс тебе 25, 30, 35. Ты учитель, ты должен уметь работать с таким количеством.
Учителю
детей.
Главное, чтобы в классе была хорошая акустика. Извини, я вклинилась, чтобы слышно было хорошо. А так пускай будет любой.
Есть, да, педагоги, которым не страшно и 2 класса одновременно провести лекцию. Эта лекция будет очень интересна, это будет, дети запомнят ее на всю жизнь. А есть педагоги, для которых 1-2 нестандартных ребенка в классе уже проблема. То есть вопрос здесь конкретно к школе. Как она выстраивает свой педагогический процесс, какие преподаватели у нее работают и насколько это удобно. Может быть, это и неплохо, объединять классы в единое лекционное какое-то пространство и в какое-то единое конференц-холл, и для привлечь хорошего педагога, который прочитает лекцию на 3-4 потоковых класса.
Ну, это понятно, но все-таки давайте разберемся. Теперь пятиэтажные школы можно строить. Это плохо или хорошо? теперь не нужно следить за тем, как свет падает в окна школы. Это плохо или хорошо? Вот я, например, не знаю ответа, потому что я понимаю, что, ну, хорошо, проверяют в солнечный день, правильно ли падает свет, да, а потом у нас полгода тьма.
Потемков,
да. Да, и там уже совсем другие требования.
Давайте вот первое, с чего вы начали, плохо слева, справа. Неплохо, а просто реальность такая, что мы раньше били детей по левой руке, когда он брал ручку, сейчас мы это не делаем. Мы леворуких людей, детей навалом, поэтому эта норма просто не имеет уже смысла. Это А. Дальше, что касается освещения, на любой выставке, современной образовательной выставке, вы увидите, что давно уже сделаны специальные устройства, когда свет в классе меняется в зависимости от освещенности наружу. Мы просто это не используем, мы считаем, что это бог знает, какой там 27 век. Это нормальные вещи, сегодня существуют. Мы этой технологией не пользуемся. Вот, поэтому в этом ничего. Что касается пространства, количества людей, то пространство по всем ВГОСам и прежним, и которые будут новые, они сегодня говорят о том, что в классе должна происходить практически каждые 10 минут трансформация мизансцены для разного рода работ, то групповых, то таких. Для этого дети пересаживаются, должны легко двигаться стулья и так далее. Я, в принципе, считаю, что мизансцена, когда дети сидят друг за другом, самая неэффективная, потому что практически это лекционная история, которая, вообще-то говоря, ректор МГУ запрещал на мастер-классах переходить на лекции, потому что это не способ общения. Самое главное, что придумал человек за всю историю человечества в общении, это диалог. Диалог невозможен, когда вы сидите друг за другом за спиной. Мы можем услышать, это удобно только учителю школы. Это первое. Второе, это абсолютно неэтичная ситуация, когда вы встаете и говорите куда-то, а за спиной у вас сидят люди. Знаете, и что хочется сделать, когда ты сидишь за спиной? Ну, спрятаться, ну, достать что-то такое. А потом я вспоминаю свое взросление, когда на спине предыдущего человека вдруг появлялись предметы, которые я раньше не видел у него на этой спине. Это был женский человек, да, и это меня волновало гораздо больше, чем все, что происходило на уроке. И на перемене мне хотелось увидеть, а что же такое, вот для чего это все появилось, и какие там существуют новые, там, и так далее. Неэффективная мизансцена, эффективная, и люди внимание теряют, они не разговаривают друг с другом. Отсюда площадь класса так, не так связана с количеством людей должна, но это не впрямую, это два метра. Но еще есть одна вещь, я, понимаете, в чем дело? Лекция – это только лишь один из видов, и не самое интересное, ведение урока. А, знаете, когда такая ходит байка, Дегуль был маленький и приходил из школы домой, мама никогда не спрашивала его, как ты отвечал, она всегда спрашивала, какие вопросы ты задавал, понимаете, это самое важное, задавать вопросы, причем друг другу и так далее, и так далее, поэтому, когда 50 человек в классе или 30, или 40, успеть реально за 40-45 минут этого невозможно, поэтому так вы легко говорите, да мне все равно, вроде бы слышно было, 40-45, нужна ответ, нужно понимать, а ему... Это же художественная профессия. Это же в одном случае так, а в другом по-другому. Да? И тот самый, ну, плохой мальчик, про которого вы говорите, который должен быть в классе обязательно и так далее, ну, надо искать какой-то ход к нему другой. Вот у нас сейчас поступал мальчик в первый класс. Он сказал, когда я вырасту, я хочу быть летчиком на Северном полюсе. Я почему? Там больше платят. Начались какие-то упражнения такие. Ну, например, попробуйте двигаться, как шпионы и сыщики. Он сидит, не встает. Я говорю, Платон, что ты не встаешь? Я не хочу быть шпионом и сыщиком. Я говорю, ну, а если тебе надо найти стоянку для вертолета, который должен приземлиться, он, или смотреть и узнать, где утонула там какая-то Елена, корабль такой. Я говорю, ну, например. И он пошел прекрасно шпионом и сыщиком играть в эту игру и так далее. Очень тонкие вопросы такие вот по объему, по всему. Но нормы должны точно совершенно меняться, это правда. Хотя мне очень странно, когда пожарники абсолютно категорично в середине 90-х годов говорили, никаких школ выше трех этажей, вот мы строим самолетики, никаких пять быть не может. Сейчас говорят, ну, давайте 5, мы придумаем что-то. Что придумают новое?
Но там, кстати, вот по этим нормам теперь на пятых этажах, на четвертых, пятых должны размещаться 7-11 классы.
А раньше были первые и вторые, когда я учился.
Да. И вот интересно. Мне вообще кажется, что это комплекс такой, и пространство, и то, как оно влияет на ученика, на учителя. Вот вы говорите там, вы сейчас вот произнесли монолог против классной урочной системы, да, вот эти все друг за другом, парты и так далее.
Ну, в каком-то смысле.
Да, да. Но 90% наших школ, да, они учат вот в классной урочной системе. Сели за парты друг за другом, посмотрели друг другу в затылок, послушали Марью Ивановну. Может быть, это Марья Ивановна уже и...
Ну, пусть они послушают не Марью Ивановну, а меня, например. Или замдиректора по науке Высшей школы экономики. Он тоже про это говорит.
Ну, тут проблема в том, что вот мы привыкли так.
Ну, хотелось бы, чтобы пространство было более гибким, более можно было подвергнуть его трансформации, чтобы можно было как-то вертеться, перемещаться и так далее.
Ну, готова ли школа сейчас вот вертеться, перемещаться и так далее? Или у нас вот...
А в чем здесь проблемы, простите, в чем здесь проблемы? Это ведь мы говорим, вы сейчас говорите о консерватизме,
да,
школы, о реальном консерватизме школы. Ну, значит, это должно меняться, начиная, простите меня, с вуза. Вуз должен готовить людей совершенно незашоренных, незаметных.
Вот у меня вопрос такой, а может ли изменение школьного пространства изменить мозги учителя? Изменить традиции у школы. Извините, сделать нормальным. Ну, просто, чтобы учитель пришел к директору, директор пришел к учителю. Давайте мы сделаем нормальные, вот то, чем мы начали, туалеты. Да? Нормальные взаимоотношения в школе. Вот может ли среда повлиять на учителя? Или каким образом другим мы можем,
конечно,
повлиять?
Конечно, среда может повлиять. Я вам сейчас скажу цитату Бродского на Нобелевской его лекции. «Эстетика – мать этики». Понимаете? И когда вы делаете среду школы так или иначе связанную с этим понятием, как эстетика, вдруг, это я говорю по опыту уже своему, вдруг этические вопросы уходят вообще, как-то это пропадает, вдруг речь бранная исчезает, вдруг что-то происходит по-другому, когда, например, туалеты вдруг другие, когда вот не появляется ни одной надписи за 20 лет и никакого курева, вот они будут прятаться в туалете, ну как идет урок, человек вышел с урока, значит, он должен вернуться туда, или там проходит эта же нянечка, она же видит, кто там находится. Есть специальный человек в школе, спасибо, есть специальный человек в школе, который у нас называется домовой. Это пожилой когда-то учитель, педагог, много лет работавший, у него есть кабинет домовой, и он решает многие-многие проблемы, которые нам не до этого.
Так, я буквально на минутку прервусь. У нас в студии, напомню, Юлия Чернец, руководитель группы проектов А101, Сергей Зинович Казарновский, директор школы «Класс-центр», я Александр Мелкус, Дарья Завгородняя. Не переключайтесь, поговорим дальше об интерьерах школ.
Родительский вопрос. Не хватает зубов? Одно из решений – установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните 181-1090, код 495. 181-1090. 181-1090. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистами. Родительский вопрос.
И вот мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, моя соведущая. Наши гости Юлия Чернец, руководитель группы проектов компании А101, Сергей Зинович Казарновский, директор школы «Класс-центр». И мы говорим про то, как школы влияют, как пространство школ влияет на обучение школьников и что у нас дальше будет с этим хозяйством. Я хочу опять включить небольшой комментарий Светланы Чупшевой, директора агентства стратегических инициатив. Мы говорили уже о том, что это агентство сейчас инициирует изменение норм в строительстве и создании школьных пространств. Вот что она говорит.
Например, Сириус, корпус – где проходят занятия. Коридоры обустроены там так, что это как библиотека. Коридоры могут быть не прямые, а ломаные, которые, ну, как раз позволят создавать еще такие рекреации для всевозможных, ну, говорю, там, форматов там, и взаимодействия друг с другом детей, опять же, тех же там библиотек. Там столовая, актовый зал, который используется в день, может быть, там, по 2-3 часа. Они могут использоваться в течение всего дня, трансформируя какие-то там коворкинги, зал там для творчества, тоже какие-то там лаборатории, многофункциональные пространства, которые могут трансформироваться. Сегодня по действующим нормам, да, там это не разрешено. Мебель-трансформер. Да, у нас по новым санпинам с вами мы должны для первоклашек оборудовать классы с кроватями стационарными. Это значит, что мы вот даже да, там, в действующей ну, такой нехватке, дефиците пространств мы еще как бы отгрызаем помещение у детей на то, чтобы там 2 часа или 1 час да, там использовалось оно для сна. Почему, как во всем мире, не использовать мебель-трансформер, который можно собрать и этот класс использовать как класс учебный?
Ну вот, гости дорогие, я хочу понять, знаете, у меня такое впечатление, что мы говорим о двух разных мирах. Один мир – это вот то благие представления или там проекты новых школ, которые строятся, и другой мир – мир реальности, где у нас просто стоят здания там 19 века, 20 века, и вот эти вот замечательные типовые коробки пятиэтажные, которые строились там в 70-е годы. И в них продолжается жизнь, вот как она была заложена там в 40-х, 50-х годах прошлого века, то, что мы говорили вот в предыдущем отрывке, часть нашего эфира про классную урочную систему, про вот какие-то правила, там узкие коридоры, там ну по-другому как-то. Мы можем это все переделать, взорвать, изменить? Или это только вот то, что доступно тем, кто въезжает в новые школы по новым правилам?
Ну вот, понимаете, вот говорили о том, что давайте в столовой мы делать то, другое, третье, пятое. Если школа работает нормально, обычная школа, обычная, нормальная, то у нее всегда должны быть какие-то еще кружки, то-то, то-то, то-то. Это правило, дополнительное образование должно быть в школе. На этом настаивают сегодня все абсолютно. Стало быть, у детей есть обед, стало быть, есть завтраки у детей, тем более, что в столовых, как правило, это происходит в школах в 2 смены и так далее. Значит, надо это помещение вымыть, да, чтобы, ну, это, для этого нужно время, чтобы потом кто-то вошел, да, а вечером снова вымыть, это раз. Второе, конечно, можно эти столовые делать под коворкинги, как мы делаем, например, кафе для детей после, ну, после второй половины, когда вторая половина дня, у них уроки идут уже по другому расписанию, они приходят там и так далее. Те же полы можно сделать так, что на них в коридорах сидят все время. Сидят, читают и так далее, и так далее. Они не пустые, просто не ходят, обязательно в читальный зал, библиотеку и так далее. Я мы говорить в перерыве говорили о шкафчиках, и мы выясняем вдруг у проектировщиков, что вообще говоря, шкафчики не заложены, индивидуальные шкафчики.
А как же, вот мы же как раз 1 сентября сообщили, что надо у детей изымать мобильники, это, пластик в шкаф.
Я вам могу сказать, это у нас есть правило такое, я о нем много говорил, вполне возможно, это стало услышанным, что каждый, у человека есть свой телефонная будка, и он кладет туда телефон, на перемене подходит, разговаривает и кладет, убирает. Если телефон у него отбирается во время урока, не нужно, когда не нужен телефон, не сказано педагогам, принесите, нам нужен для урока, то этот телефон передается секретарю, но уже за телефоном приходят родители, они все об этом договорились, потому что телефоны чаще всего теряются, и в этом большая проблема. Что касается шкафчика, когда я в конце, в 90-х годов привез в школу шкафчики, я думал, что это очень полезная вещь для того, что там будут лежать формы для переодевания, для физкультуры, на танец, там, на актерское мастерство, там, на что-то другое, учебники, чтобы не таскать домой, все это фигня. Там лежат самые, как бы, ненужные вещи, потому что это личный угол человека. Что он там держит? У нас дети сделали, выпускают из школы фильм о том, что они вынимают из этих шкафчиков за 11 лет собраны. С ума сойти можно. Но там есть традиция одна замечательная, которая делает школу человечной, а именно каждый уходящий 11-классник передает шкаф 5-класснику какому-то, он его не знает, и он оставляет ему там подарок либо какую-то записку. Я принес с собой, не знал тему разговора, на всякий случай, за записку этого года. Здравствуй, дорогой друг, кто бы ты ни был, я знаю, что ты хороший человек, оставайся им. Дальше тебя ждет столько нового интересного, наслаждайся этим временем. Сейчас тебе может хотеться поскорее закончить школу, стать взрослым и серьезным. Поверь мне, когда ты станешь старше, все ближе будет конец школы, замечательная волшебная школа, тебе станет немного грустно, тебе не будет хотеться ходить отсюда, равно как и мне. Люби место, здесь твои друзья, учителя, которые всем сердцем. Теперь хозяин в шкафчике являешься ты, я хочу тебе кое-что подарить. Во-первых, карандаши, поверь мне, то, что часто нужно, этого никогда нет под рукой. Пусть живут в шкафчике, когда-нибудь тебе понадобится, например, на географии ты всегда сможешь найти. Ну и обычный механический карандаш будет весьма удобен на уроках сольфеджио. Во-вторых, хочу подарить тебе книгу. Нет, волшебную книгу. Я дарю тебе частичку себя, потому что для меня это больше, чем просто книга. Надеюсь, что, прочитав ее, ты поймешь. С любовью, отпускника 2019 года, Сибирцева Коля.
А какая книга-то?
Я не знаю. Я не знаю, я видел просто, я это узнал, это кому-то дарит какие-то игрушки, кому-то, кто-то подарил когда-то кассету, на которой была записана песня, это все, что останется после меня. Такая есть.
Подождите, я хочу понять, Юля, так сейчас шкафчики в школе не закон, то, что делает в своей школе Сергей Зинович, это вот товарищи проверяющие, приходите, проверяйте.
Конечно.
Почему?
Почему нельзя шкафчики?
Почему шкафчики нельзя?
Нет, нельзя сказать, что нельзя. Просто мы говорим о том, что это пространство, которое будет использоваться опять ребенком самостоятельно. Ужас. И школа не может проконтролировать, что он там будет делать.
А детям
и
мы не доверяем.
То, что происходит в класс-центре, это все-таки школа индивидуальная и очень сильно отличающаяся от всех школ вообще в нашей стране.
А как сделать, вот вы же проектировщики, вы же можете заложить какие-то условия, которые бы эту школу разворачивали в сторону вот, атмосферы, которая есть в класс-центре,
конечно,
например.
Мы так и делаем. Мы добавляем дополнительный метр квадратный каждому классу. Мы добавляем там закуточки, уголочки, куда можно поставить эту индивидуальную мебель, эти индивидуальные шкафчики, если это захочется конкретному педагогу. Либо он может там сделать какое-то пространство, где дети могут самореализовываться, например, презентовать себя, такие мини-подиумы. Либо наоборот, если педагог хочет, чтобы его детки, например, начальных классов могли во время урока еще пару минуточек двигательной активности, там двигательной энергии сбросить, то там можно сделать еще такие мини-рекреации, мини-уголки для спортивного адреналина, выбрасывания адреналина. То же самое хочу сказать про наши существующие школы. Не все школы убогие, не все школы с узкими коридорами. Наши нормы проектирования во все годы предусматривали рекреации. Это очень большие пространства. Очень. Это по 800, по 700, по 600 метров на школу рекреации. То, что они пустые, но это проблема конкретной школы. Наполнить эти пространства жизнью можно всегда. Функции заложить можно всегда. Мы сейчас, когда проектируем, стремимся к показателю 13 метров на ребенка. Вот то, что вы говорите, что у нас 24 нормами предусмотрено, это если просто брать и перекладывать на бумагу наши нормы, не задумываясь о том, как школа будет жить, как она будет функционировать. А если об этом подумать, если подумать, как будет выстроен процесс, как дети будут двигаться, сколько они километров будут ногами ходить по этой школе, то пространство можно ужать. Каждый метр квадратный может быть не просто транзитным, переходным, а может быть функциональным.
У нас деньги нужны дополнительные, очень серьезные.
Нет, вы понимаете, что каждый метр квадратный строительства школы стоит денег. И если мы говорим, допустим, о таком помещении, как библиотека, не обязательно, чтобы оно было где-то и на третьем этаже. Можно, чтобы было 5-6 библиотек, и они были по всем этажам, там, где детям удобно взять книгу и почитать.
Читальных залов,
да. Если мы говорим о таких помещениях, как актовый зал, зачем это пространство, которое используется 14 раз в год максимум? Оно рассчитано там на 70% школы. Мы же можем сказать, нам надо чтобы вот какое-то пространство, где можно там 3-4 класса собрать вместе с родителями, там, вручить диплом или поздравить с 1 сентября. Это может быть амфитеатр, это может быть та же столовая, совмещенная с какой-то большой рекреацией либо вестибюлем. А также мы можем туда добавить какую-то мини-студию, это мини-театр, еще человек на 50, допустим, да? Мы говорим, там будет какое-то театральное представление. То есть мы дробим эту функцию актового зала на те подфункции, которые действительно востребованы на каждый день, на раз в неделю, на раз в год. И это доступно и в текущем нормативе.
Как я понимаю, вот мы о чем говорим? Мы говорим о том, что даже существующие школы можно и нужно переделывать под современные требования. То есть вот если школа стоит там древняя,
я больше скажу, даже по бюджетным затратам это можно сделать в рамках бюджета каждой школы на ежегодный ремонт. Об этом вот на выставках вот School Build говорят текущие директора. Они могут использовать даже бюджетное вот текущий капремонт годовой для того, чтобы свою школу сделать яркой и функциональной.
А вообще вот есть такой запрос, Сергей Зеленович, вы знаете других директоров, коллег? Ну что вот то, что я видел в большинстве школ, когда я езжу по стране, я сейчас много езжу, я вижу стандартные школы, где, в общем-то, зеленой краской какой-то масляной покрашены коридоры, мастика, и на полу до сих пор. Вот у меня такое впечатление. Давайте мы продолжим буквально через 5 минут. Александр Милкус, Дарья Завгороднее.
Родительский вопрос. Зуб даем. Всем, всем, всем. Только в октябре. Установка коронки всего за 11 500 рублей. Можно в рассрочку. Гарантия до 15 лет. Изготовление за 3 дня. Подробности по телефону 132 30 90. Код 495. На связи круглосуточно. Звоните 132 30 90. Код 495. 132 30 90. Красивая улыбка бесценна. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2019 года.
Родительский вопрос.
Мы снова в студии. Я напоминаю, я Александр Милкус, ведущий этой программы. Дарья Завгородняя, моя соведущая. Наши гости Юлия Чернец, руководитель группы проектов компании А101 и директор школы «Класс-центр» Сергей Зиновьевич Казарновский. У нас последняя часть. Если что, дозванивайтесь, потому что почему-то у меня не работает прием ваших сообщений по WhatsApp и Viber. Говорит, что подключение невозможно. Не знаю, почему. В общем, давайте продолжим пока разговор про вот эти пространства, которые можно поменять или нужно поменять в нашей школе. Почему они не меняются или меняются, но не так, как хотелось бы.
Но зато в наших школах очень большие окна. У меня сейчас строится во дворе дома моего школа, новое здание. Там окна, прям они громадные. Я не знаю, зачем это нужно в стране, где больше полугода потемок, и дети мне на уроках всегда говорят: Дарья Михайловна, включите свет поярче, потому что я не вижу свою тетрадь. Вот, да.
Сергей Зинович, вы обещали что-то интересное рассказать.
Да нет, я просто, когда говорят про актовый зал, который пустой, у нас есть традиция такая, и это не записано, что это происходит каждый день, каждую неделю, называется директорская перемена, когда на нее собирается вся школа, и в этот момент мы говорим о каких-то очень важных вещах. Это может быть вручение грамот кому-то прилюдно при всех, это может быть разбор какого-то ЧП, когда нужно об этом говорить, которое произошло и даже не в школе. И даже не в школе, где провести День памяти Беслана, простите, когда это собирает вся школа в этом зале, когда есть юбилей у учителя, собирает вся школа в этом зале, на директорской перемене, так называемой, которую мы придумали, и это нужно место обязательно, а иногда нужно для того, чтобы поговорить с детьми, уйти из класса, уйти в какое-то другое пространство, в каких-то проблемах тонких, деликатных, нравственных, если хотите. И там в зале можно сделать свет какой-то другой, сесть рядом в круг, там, как угодно, и о чем-то поговорить. Я уже не говорю о том, что в каждой школе должен быть театр обязательно, и для этого нужны актовые залы, и все оборудование, про это говорить можно бесконечно и так далее. Поэтому вопрос эффективности использования, он связан не только с того, что есть это помещение, нет, а с того, что как устроены технологии школы. Я уже не говорю о том, что по закону об образовании, да, должна быть инклюзия, может быть, в каждой школе. То есть ребенок может прийти учиться в той же школе, но инклюзия происходит не в классе, не за школьной партой. Она происходит в других объемах помещений, где танец есть, где спорт, где кабинеты рисования и так далее, где тут сидит ребенок этот синдром Дауна со своим тьютором, вот они учатся, у меня учатся такие дети, я понимаю, что происходит в смежных о помещениях, которые мы сейчас хотим уменьшить еще почему-то, потому что мы не умеем ими пользоваться и так далее. Театральная киностудия должна быть в школе, телевизионная, конечно, должна быть. По радио на каждой перемене они вещают что-то, сами дети, я даже не имею к этому никакого отношения. Это жизнь. А библиотека, я у Рачевского увидел много лет назад в школе, у него ставили полки с книгами прямо в коридоре, где можно было обменник этот взять и читать прямо тут же, сев в широком, как мы говорим, коридоре слишком, понимаете?
Да. Юля, у меня такой вопрос как к вам, как проектировщику. Вот вы говорите о каких-то современных возможностях. Ну, вот и тоже нашу программу, у меня создалось впечатление, что в школах есть некая презумпция виновности школьника. Его нельзя выпускать на улицу, потому что он может в это время закурить. Ему не положены дверцы в туалете, потому что он может набедокурить, закрывшись там. Ему не положено там переодеваться на третьем этаже, потому что должно быть только на первом этаже.
И надо... шкафчик, не дай бог, что он туда принесет.
И шкафчик ему не положен. Вот есть у вас такое ощущение? Как
да,
вы с этим боретесь?
Да, 100% такое ощущение есть, и связано оно, скорее всего, с тем, что наше общество стало более публичным, что наши родители могут высказывать свое мнение теперь не только на родительских собраниях, а в среде, в информационной. И зачастую у нас педагог является самой бесправной единицей в школе. Поэтому, когда мы говорим о требованиях педагогического коллектива либо педагогического сообщества, ну, обобщенного, они, конечно, себя защищают максимально. Они хотят обезопасить от каких-то травматичных ситуаций, либо от какого-то буллинга, либо еще чего-то. Они предугадывают, ну, если мы не говорим о том, что эстетичная школа, и там априори все дети культурные, то педагогический состав старается себя обезопасить. И они пытаются сделать более контролируемым всю эту среду.
То есть вместо того, чтобы развивать ребенка,
да,
они сокращают риски.
Они сокращают для себя риски. И когда мы говорим о том, что ребенок должен упасть, чтобы знать, что это опасно, и в следующий раз не надо подходить там на ступеньку, толкаться на ступеньках, или не надо открывать окно и вылазить на подоконник, когда мы об этом говорим, что ребенок должен понимать эту зону доступности и то, что он может сделать, для, ну, сохранив себя в безопасной среде, а что он не может. Они говорят, нет, мы лучше не дадим ему возможность причинить себе какой-то вред, либо своим сокурсникам, путем того, что мы ему запретим это делать. И это действительно сейчас есть. Но это не нормативные требования, это, скорее всего, вот составляющая... именно вот психологическая, вот этой педагогагической среды, которая у нас усредненная, обобщенная.
То есть они не принимают те изменения, которые им предлагаются, которые даже возможны?
Они даже не хотят слышать довод, что ну раньше же так не было, вы же росли в других условиях, когда мы заканчивали с вами школу, можно было все, но мы при этом не делали ничего плохого. Они даже этот довод не хотят слышать. То есть это я считаю, сейчас защитная реакция на, вот, получается, их беззащитность перед родительским напором, который сейчас вот благодаря средствам массовой информации очень сильно на школу давит.
Ну и потом все-таки сейчас, мне кажется, мир помешан на безопасности детей в первую очередь. В школе все настроено на то, чтобы детям было не опасно там находиться. Я подписала такую кипу бумаг, когда устраивалась в школу, я ни в одном месте не подписывала столько бумаг. Наверное, не знаю, если бы я шла работать разведчиком, мне бы не надо было столько подписывать, сколько вот...
Что ты подписывала?
Ой, я даже сейчас уже не вспомню. Это был такой ворох огромный. Я сидела и подписывала, ну, какое-то время, там, не знаю, минут 20, наверное.
То есть можно сказать так, что нормативы для проектирования и строительства, они более лояльные по отношению к тому, какая среда может быть, относительно тех нормативов, которые потом регламентируют деятельность школы.
Это все называется... тем, к чему он должен будет прийти после индустриализации, электрификации, там, приватизации, к гуманизации школы. Быстро, совершенно. Старое стихотворение Кушнера. Может быть, этим и закончим. Контрольный мрак за окном фиолетов. Не хуже чернил. На два варианта поддельный класс. Не знаешь ответов. Ни мужества нет еще, ни таланта, ни взрослой усмешки, ни опыта жизни, ни учебник достать. Пристыдят и отнимут. Бывал ли кто-либо в огромной отчизне, как маленький школьник, так грозно покинут? быть может, сказались в особой тоске и ознобе, не думаю, впрочем, а к детству во все времена крутолобый вид вылеплен строгостью и заморочен, и я просыпаюсь в этот мне полуночь от смертной тоски, слепящего света, тех ламп на шнурах, белизны их молочной, и сердце сжимает оставленность эта, и все неприятности взрослые наши, проверки и промахи, трепет невольный, любовные дрожь и свидания даже, все это не стоит той детской контрольной, мы просто забыли, но маленький школьник за нас расплатился, покуда не вырос, и в пальцах дрожал у него треугольник, сегодня бы взрослый он это не вынес.
На этом мы закончим.
Вопрос. Не хватает зубов? Одно из решений – установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните 181-1090. Код 495. 181-1090. 181-1090. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами.